«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко, и я, и вы свои вопросы сегодня задаем Сергею Хистанову, советнику по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие брокер». Сергей Александрович, доброе утро.
Здравствуйте.
Смотрите, есть две санкционных темы, они могут пакетом идти, можем их совсем разделять. Я имею в виду санкции, которые Соединенные Штаты готовят для России. Сейчас известно о пакете, который сенаторы внесли в Конгресс. Известно о неких разработках, которые Госдепартамент от лица Дональда Трампа или там согласия Дональда Трампа для нас предложил. Есть плюс еще санкции, которые уже в отношении Турции применены, и там и на это уже есть отклик Эрдогана. Вы не против? Давайте с Турции начнем, потому что это начнем, вот прям совсем на повестке. Смотрите, известно, что Соединенные Штаты ввели санкции против Турции. Это в основном касается торговых пошлин. Это металл. Это что еще Турция такого поставляла в Соединенные Штаты? Но в основном по металлургической линии какие-то ограничения, чисто пошлинные, ввели Соединенные Штаты. После этого на протяжении прошлой недели турецкая лира потеряла 30% стоимости, и на этой неделе падение тоже продолжалось. Сегодня мы читаем о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган распорядился повысить ввозные пошлины уже в ответ на американские товары. В первую очередь, это автомобильная промышленность, причем там повышение на 120%, алкогольные напитки на 140%, табак на 60%. Ну, то есть здесь не нужно лишний раз как-то объяснять, почему это запретительные пошлины, а не какие-то там ограничительные. Давайте представлять, что может происходить с экономикой Турции и... Вот еще одно последнее соображение, извините, много мною слов сказано. Можно ли сказать, что вот все, что США сейчас приняли в отношении Турции, России, и, кстати, в отношении Евросоюза тоже там есть ряд, вот это все не образует какой-то такой новый треугольник, типа Анкара, Берлин, Москва?
Абсолютно нет. Более того, то, что происходит вокруг Турции, особенно вот ответная реакция Эрдогана, заставляют вспомнить там известную басню Крылова: «Ах, моська знать, она сильна, коль лает на слонада». Объем поставки американских автомобилей, алкоголя, это в Турцию, да?
Да.
Табака в Турцию, да. Настолько ничтожен, что можно там пошлину сделать совершенно любую, никто этого не заметит. Вот. Что касается пошлин, которые введены на турецкий металл, то это лежит, в общем-то, в контексте тех пошлин, с помощью которых господин Трамп пытается исправить торговый баланс и заодно поспособствовать импортозамещению в металлургической отрасли. Потому что забавно, но когда в начале 90-х годов пошлины были сильно снижены, вот с тех пор объем выпуска металлургической продукции в США значительно упал. Значительно упал, заводы были законсервированы, и сейчас идет, в общем-то, обратный процесс.
Но причем это в контексте тех же ограничений, которые в отношении Китая были введены.
Абсолютно верно, да, и Евросоюза тоже, да. Причем интересно, что все, кто возмущаются американскими пошлинами, они забывают о том, что, да вообще говоря, до недавнего времени средний уровень таможенной защиты был, наверное, в районе 40%, по многим товарным группам 60%.
Уровень таможенной защиты – это размер пошлины.
Да. Поэтому нынешние инициативы Трампа, вот 10% и 25%, они не смотрятся большими. Мы просто привыкли последние десятилетия, даже последние два десятилетия, да, жить в условиях достаточно низких пошлин. Ну, кстати, заодно давайте-ка вспомним, а какие у нас в России пошлины на подержанные иномарки. Вот, они, вообще говоря, тоже запретительные, да. Вот, сейчас уже как-то народ привык, да, но если вспомнить, там, на Дальнем Востоке даже дело до волнений доходило. Вот, поэтому, вообще говоря, ничего особо страшного не происходит.
Да, но курс лиры.
А курс лиры – это совсем другая история. Это к пошлинам имеет косвенное отношение.
Но там есть еще политические санкции.
Нет,
там есть ограничения против главы МВД, Минюста,
это
чиновников.
Это совершенно смешные вещи, которые уж на курс лиры они точно не влияют никак.
А что там тогда?
Вот, причина такого поведения лиры совершенно другая, она гораздо более глубокая, она там имеет многолетнюю историю, связана с тем, что в Турции одновременно наблюдается аж три дефицита. Дефицит бюджета, дефицит торгового баланса и платежного баланса. И довольно много лет Я дальше, чем лет 5-7 назад в прошлое не смотрел, но вот, по крайней мере, на таком временном отрезке, эти дефициты компенсировали за счет довольно высокого экономического роста. Вот, соответственно, когда экономика сильно растет, многие прошлые грехи всеми игнорируются.
А с чего бы и расти, если Турция постоянно занимает и занимает?
А при чем тут это? Как раз внешне, ну и что? Это не мешает. В прошлом году у турков впечатляющий рост экономики был. Вот. И, соответственно, до тех пор, пока экономика растет, вот, ну, соответственно, никто эти дефициты особенно всерьез и не принимал. Как только темпы экономического роста стали замедляться, все вспомнили, что ой-ой-ой, ай-яй-яй, и начали быстренько лиру продавать. Соответственно, мы увидели то, что увидели. Процесс начался еще в прошлом году, ну, вот ускорился, соответственно, в последнее время. И ничего удивительного в этом нет. С помощью падения лиры происходит балансировка, по крайней мере, части этих показателей. Другой вопрос, что все имеет свою цену. Во-первых, в Турции довольно высокая инфляция. Вот по иронии судьбы, мне довелось на майские праздники как раз побывать в Турции. Довольно интересно побеседовать с русскоязычными и турками, и нашими гражданами там, СНГ, которые там постоянно живут и работают с курсоводами. Вот они были довольно единодушны в плане того, что инфляция, вот, вот потребительская инфляция, которую чувствуют граждане, очень высокая. Да, очень высокая. И что касается умонастроения там, жителей страны, они поделились, ну, почти на похожие по процентным долям части, соответственно, сторонники курса Кемаля Ататюрка и Эрдогана, соответственно. Вот на выборах Эрдоган победил, но позиции вот его оппонентов тоже достаточно сильны.
Так а почему спад в прошлом году обозначился? Почему экономика стала падать?
Ну, просто потому, что долго расти с высоким темпом невозможно, все со временем возвращается к средним значениям, и те же самые высокие задолженности тоже о себе дают знать. Причем интересно, что займы, как правило, брались в иностранной валюте. Соответственно, при падении турецкой лиры те займы, которые еще недавно воспринимались как небольшие,
ну да,
сейчас и воспринимаются как очень и очень чувствительные.
И вот нам, как основному одному из основных кредиторов Турции...
Да, мы никак, никаким боком кредитором Турции существенным вообще не являемся. Да? Да. Основные кредиторы Турции – это итальянские, французские, бельгийские, немецкие банки. Ну уж никак
не российские. Да нет, но точно у нас занимала Турция.
Ну, может быть, и занимала, но просто... в общем объеме задолженности это мизерная сумма. Да. Которая не является существенной. А вообще, забавно, но внешний долг Турции сопоставим с российским. Там около 500 миллиардов долларов, да. При этом международные резервы России свыше 450 миллиардов долларов, а Турции около 130. Чувствуете разницу, да?
Ну да.
Вот. И, соответственно, вот такой дисбаланс между долгом и резервами и на фоне торможения экономики вызывает такое падение лиры. Падение лиры, с одной стороны, довольно хорошо помогает торговому балансу, но довольно сильно вредит тем, кто успел понабрать валютных кредитов. Причем вот эти вот кредиты Турции настолько важны для некоторых европейских банков, что уже дрогнули котировки госдолга Италии. Вот, потому что итальянские банки много, соответственно, занимали туркам. Поэтому ситуация достаточно напряженная. Достаточно напряженная. И, ну, некоторое время, скорее всего, ничего страшного не произойдет. Но если лира продолжит падать и дальше... и упадет от текущих уровней еще там процентов
на 30. Можно ждать влияния на европейские.
Да, можно ждать экономики. Существенных проблем уже у кредиторов Турции. Да. Вот. Кроме того, как показывает опыт, вот когда валюта уж очень сильно падает, да, очень сильно падает, это оказывает и политическое влияние на власть страны.
Если то есть это может грозить еще политическим кризисом?
Ну, может быть. Опять-таки, я совсем не знаток политики вообще, и уж тем более турецкой политики, да. Вот. Но на вот таком бытовом уровне недовольство граждан зреет. А уж во что оно там выльется, это вопрос не к экономистам, скорее, а к политологам.
Я просто вот все это время, пока вы сейчас выступали, пытался найти информацию о масштабах долга Турции перед Россией. Ну, вот конкретных цифр нет, но вы утверждаете, что там что-то незначительное. Цифры, да. То есть конкретно происходящее с лирой для России, для Москвы сейчас пока не принципиально,
более
неинтересно.
Того, падение лиры удешевит те же самые туры в Турцию, да. Вот, если только это не будет компенсировано ростом стоимости авиабилетов, да.
Поэтому что возможно, учитывая курс рубля.
Но вообще для вот, туристической отрасли, конечно, падение курса национальной валюты, как бы это цинично, может быть, ни звучало, это большое благо.
Что ж, я напоминаю слушателям, что они тоже могут в разговоре происходящем поучаствовать. Для этого у нас смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И для звонков в прямой эфир номер 7-3-73-94-8. 41-й слушатель рассуждает, что Турция, как все страны, шедшие по пути исламизации, ввергает себя в хаос. Плюс Трамп троллит европейских кредиторов Турции. Ну, а, кстати, а может быть, что это вот такая многоходовка, когда санкции в отношении Турции вводятся именно с прицелом на то, чтобы поднадавить на Европу?
Мне кажется, это совершенно невероятно. Это совершенно самостоятельная история с разными причинами. Вот да, можно усмотреть небольшой политический подтекст, поскольку один из видных оппозиционеров Турции, который регулярно вызывает там бурное раздражение турецких властей, живет в США, но учитывая в том числе и политические традиции США, маловероятно, что они бы использовали бы пошлины вот для решения таких задач. Это совершенно не в стиле, скажем так, американских властей.
Хорошо, еще один набор санкций, точнее, два набора санкций, которые в Вашингтоне сейчас обсуждаются. Первый – это от сенаторов, санкции в отношении России, второй – от Госдепартамента. Что предлагают сенаторы? Ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России, персонально отдельных олигархов, так они в документе обозначены, государственных предприятий, санкции в отношении российского суверенного долга и возможный запрет на выдачу лицензии американским гражданам на участие в деятельности, связанной с некоторыми проектами по добыче нефти в Российской Федерации. В целом, то, что сейчас в США существует два пакета таких санкций, я понимаю, что вот экономисты про политику не очень любят рассуждать, но вы готовы предположить, чей пакет, чей набор будет принят, сработает, будет пущен в дело?
Ну, естественно, только очень и очень предположительно. Вот. Тем не менее, вот из всего этого многообразия, там чего только нет в этих пакетах, ну, наверное, наибольшую тревогу вызывают возможные ограничения, я так аккуратно подбираю слова, на работу российских банков с, соответственно, с иностранной валютой, прежде всего с долларом США. Вот, вот если это положение, которое, кстати, входит в санкционный пакет, который внесен в Конгресс, вот в процессе обсуждения не будет смягчено, и если оно будет вот, введено в действие. Потому что, еще раз напомню, это законопроект, как любой законопроект, он будет обсуждаться, будет множество поправок, там, смягчающих, ужесточающих. Вот, учитывая то, что в США на носу промежуточные выборы, которые достаточно важны для республиканцев, для демократов, скорее всего, там обсуждение будет бурным. Вот, опять-таки, не хочется там сильно трогать тему политики, но вот когда такого рода инициативы появляются именно в преддверии выборов, ну, просто грех политикам не использовать такие инициативы для того, чтобы максимально там повысить свой собственный рейтинг, да. Вот, вот если это дойдет до реализации, опять-таки, я аккуратно вставляю слово «если», да, то это может вызвать, вообще говоря, очень серьезные последствия. У нас, ну, практически все наши крупные экспортные контракты
долларовые
подписаны в долларах. И представьте ситуацию, что вот, вот не дай бог, конечно, вот это положение в том виде, как оно внесено, принято. Соответственно, корсчета наших банков в США заморожены. Что с ними, кстати, будет, это отдельный знак вопроса, да, опять-таки. Трудно сказать, что может случиться, да. Вот. И наши потребители наших ресурсов технически не могут нам заплатить. Если, вот, соответственно, не будет аналогичного пакета со стороны Евросоюза, то теоретически можно пофантазировать и предположить, что вместо доллара будет использовано евро. В конце концов, Иран так делает довольно уже много лет и, в общем-то, не умирает. Но... Во-первых, это потребует огромных переговорных усилий. Вот представьте, что многолетний контракт там, с графиком платежей. И вдруг
давайте
вам
все
нужно...
пересчитаем на евро.
Да. А по какому курсу будем пересчитывать? Это такой предмет дискуссии, да? По курсу на момент заключения контракта, смены валюты контракта и так далее. То есть это на одни переговоры можно полгода потратить при огромном составе делегации.
Обязательно нужна такая масштабная перезагрузка на евро. Неужели не придуманы механизмы, чтобы где-то просто на стороне проводить эти операции? Не совсем в темную, но просто вот...
Учитывая уровень прозрачности современной банковской системы, вот если вы изобретете способ, особенно в тех объемах, в которых у нас экспортные поставки, как минимум советую вам уведомить заинтересованные министерства и ведомства. Да. Я сомневаюсь, что это решаемая задача в принципе. Да. Но... Объемы довольно большие, поэтому малоликвидные инструменты экзотические не подойдут. И, соответственно, большой вопрос. Да, можно опять-таки обратиться к советскому опыту. Советский Союз сталкивался не с такими, но философски похожими проблемами. Создавались так называемые, сейчас уже мало кто помнит такое название, совзагранбанки. Вот.
То есть это как бы отделение советских банков?
Нет, это не отделение, это де юре обязательно самостоятельные банки, которые просто 100% принадлежали Советскому Союзу. Вот. И как раз некоторые совзагранбанки и были созданы для формального обхода санкций. Но я напомню, что это осуществлялось в условиях, когда, в общем-то, сами зарубежные контрагенты хотели эти санкции обойти. Их было там проблематично отменить юридически, но политическая воля страны, которая санкции вводила, была такова, что она считала вот эти совзагранбанки несоветскими и относилась к ним, как, допустим, там, к французским.
Ну да.
Вот. А если такого не будет, большой вопрос.
Вопрос, а найдутся контрагенты? Вы сказали, большая перезагрузка, учитывая масштабы экономического взаимодействия, а на той стороне, говорят, та сторона, я имею в виду и США, и европейские компании, с которыми тоже контракты в долларах, они, в принципе, заинтересованы, то есть для них интереснее сохранить Россию как партнера по существующим направлениям, или все-таки проще, начать исполнять санкции Соединенных Штатов?
Вот вы сам вопрос задали очень и очень хорошо. Российский рынок для большинства компаний намного меньше американского. Выбирая из двух зол, гораздо проще пожертвовать российским рынком, соответственно, российским контрактом, чем, не дай бог, американским. Поэтому, собственно говоря, эти соображения, скорее всего, и являлись ключевыми для того, кто эти санкции вводил. Кроме того, не забывайте, что американцы предусматривают так называемые вторичные санкции, в частности, санкции к тем, кто нарушает первичные. Да? Uh-huh. И, собственно говоря, вторичные санкции, особенно для крупных компаний, являются самой большой страшилкой. Потому что, еще раз повторюсь, что американский рынок намного это грубо в 10 раз, по некоторым позициям и больше, крупнее российского. И вот поставьте себя мысленно на место руководителя зарубежной компании, который принимает решение. Вот чем пожертвовать? Я думаю, вы легко ответите на этот вопрос, и ответ этот вряд ли будет сильно благоприятный для российской экономики.
Может, у слушателей есть взгляд на описанную ситуацию какой-то свой. 7373948 номер для звонков. Дозванивайтесь, задавайте свои вопросы Сергею Хистанову. Пока вопрос от слушательницы Прионы. Коротко, лаконично. И что, лапки вверх? Если нечто подобное принимается, что, мы в изоляции получаем?
Насчет изоляции тоже громко сказано, да, но, тем не менее, нам придется как минимум серьезно перестраивать структуру своего экспорта. Мало того, в нашей предыдущей истории прецеденты такие отсутствуют, поэтому как это будет, большой вопрос. Да, можно посмотреть на опыт Ирана. По Ирану, Иран вообще такая страна, по которой статистика не слишком хорошо доступна, поэтому то, что я сейчас говорю, это всего лишь некоторые предположения, которые основаны на экспертных мнениях, а любое экспертное мнение, естественно, имеет разную степень достоверности, поэтому я так вот аккуратно вставляю, есть такое выражение, арбитражные оговорки, в свою речь. Так вот, когда Иран в 2012 году, это относительно недавно, попал под жесткие санкции, потому что формально-то Иран под санкциями 79-го года, с момента исламской революции. Но их жесткость, она менялась. И вот последний период довольно жестких санкций, которые Вашингтон собирается повторить в ближайшее время, он был в период с 2012 по 2014 год. Вот. Когда большая часть европейских партнеров вынуждены были просто прекратить покупать нефть, да. Вот Китай, тем не менее, покупки нефти продолжил, даже немножко увеличил. Но большая часть расчетов шла не в твердой валюте, а, как обтекаемо говорят эксперты, в виде товаров народного потребления.
Раз, да? Объясняете, то есть разрешали иранским товарам заходить на европейские рынки?
Иранских товаров, которые можно продать на европейском рынке, кроме нефти, вообще говоря, не существует. Нет, с Европой просто прекратились отношения. Да. А вот Китай за иранскую нефть рассчитывался товарами народного потребления. Да. Вот. При этом еще и с приличным дисконтом. То есть нефть считалась не по рыночной цене, а с дисконтом, ну, премия за риск, вы под санкциями, мы тоже рискуем и так далее. Примерно через два года такой ирано-китайской дружбы потребительская инфляция в Иране вот, выросла до таких уровней, что, опасаясь недовольства населения, руководство Ирана пошло на переговоры и заключило вот ту сделку, которую Трамп сейчас, соответственно, расторгает.
Инфляция росла по схеме товаров достаточно, живых денег нет, никто не может это приобретать.
Ну, не все, опять-таки, поставлялись не все товарные группы, и нефть считалась не по номиналу, а заметно дешевле. И в результате там, ну, по разным товарным группам рост был разный, но, допустим, вот по некоторым продовольственным товарам примерно в три раза. Как вам инфляция за два года в три раза, да?
Ну да.
Вот, и учитывая то, что Иран, в общем-то, характеризуется не слишком высоким уровнем достатка населения, то есть, ну, для своего региона там не так уж и мало, но и не так уж и много. Естественно, это, ну, самые широкие слои населения, мягко говоря, не обрадовало. И это довольно хороший сценарий, который показывает, что бывает и как может выглядеть вот такие ограничения. Но в нынешних условиях трудно сказать, какова будет позиция того же самого Китая. Потому что, с одной стороны, географический фактор. Вот направить более 25, может быть, чуть больше в процентах нефти на восток мы просто не можем. У нас значительная поставка нефти – это либо трубопровод БТС-1, БТС-2, вот, либо два порта, соответственно, Балтийский и Черноморский.
А почему вы о таких объемах заговорили? Это те объемы, которые мы сейчас поставляем на Запад?
Ну, сейчас наши, грубо, очень грубо, опять-таки, три четверти наших мощностей приспособлены для поставок на Запад.
Да.
Ну, корабли теоретически могут выплыть из-под Ленинграда, прошу прощения, Санкт-Петербурга, и таким кружным путем пойти в Азию, да. Это сильно увеличит время, увеличит расходы, но возможно. Ну, трубопровод-то развернуть точно невозможно. А на восток, из многих нефтяных районов на восток у нас трубопровод отсутствует. Там, и представить себе там вереницы вагонов цистерн по Транссибу.
Причем там же еще сейчас затевается, по-моему, больше одного уже такого, таких проектов инфраструктурных именно на развитие железнодорожного транспорта совместно с китайцами, корейцами.
Поживем, увидим, но, как показывает опыт, это долгие годы, да и транспортировка нефти в ЖД-вагонах стоит заметно дороже, чем по трубопроводу. А расстояние там, если вы карту представляете себе географическую, серьезные, да, что у нас большая часть нефти, это все-таки Западная Сибирь, а не Восточная. Поэтому вопрос сложный, и мне кажется, что вот пока немножко преждевременный для обсуждения. Вот, нужно как минимум дождаться, пока конгрессмены вернутся с каникул, вот, ну и посмотреть, в каком ключе будет идти обсуждение. Еще раз повторюсь, это всего лишь законопроект, а путь законопроекта до закона достаточно тернист, извилист и занимает большое время.
Это Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие Брокер». После информационного выпуска присоединяйтесь к нам. СМС-портал наш плюс 7-925-48-94-8 для звонков в прямой эфир. Номер 7-3-7-3-94-8. Вернемся после новостей.
Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем разговор с Сергеем Хистановым, советником по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие Брокер». Говорили об американских санкциях, которые пока только обсуждаются, санкциях в отношении России. И сейчас вот в перерыве Сергей Александрович сказал, слушайте, а с валютными вкладами на этом фоне тоже может произойти нечто интересное, что?
Ну, во-первых, что можно только гадать, но проблему обозначить можно. Вот, по крайней мере, трудности, которые теоретически могут возникнуть, естественно, дай бог, чтобы их не случилось, да, вот, связано со следующим. Собственно, принимать и выдавать валюту, даже если запрет будет введен, банки, в общем-то, смогут.
Но не под коммерческие операции.
Нет, 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 все сложнее. Когда вы приносите валюту и открываете валютный вклад, что происходит? Ну, вначале происходит, если вы принесли валюту физическую, просто кассовая операция, да. Берете и там отдаете бумажную валюту, а банк на своих счетах учета ее учитывает. Вот, естественно, помешать этим операциям никакая злая воля Вашингтона не может, вот, что бы ни случилось. Но понятно, что банк не хранит валюту просто вот в сейфах своих, да? Он что-то с ней дальше делает. Что набор вариантов большой? Он может купить валютную облигацию, он может выдать валютный кредит. Сейчас не популярно, но когда-то это было популярно. Он может, что более реалистично в наше время, там, обменять валюту на рубли и выдать рублевый кредит или купить рублевую облигацию. Вот. Для любого варианта, кроме положить в сейф, ему необходимо совершить транзакцию, используя в том числе корсчета в американских банках. Поэтому просто там принять валюту и положить в сейф банки смогут. Но для них это практически бесполезно. И вот, опять-таки, маловероятно, что до этого дойдет, но если пофантазировать, что все будет максимально плохо, ну, возникнет большой вопрос, а что произойдет с валютными вкладами? Вот, и однозначного ответа на этот вопрос нет. Вот, можно только посмотреть.
То есть они могут зависнуть не в том смысле, что будут недоступны, а просто они не будут работать ни на банке, ни на самих держателей.
А вот если банк перед этим, допустим, валюту поменял на рубли, что-то сделал, то у него пропадет техническая возможность провести обратную операцию.
Ну, например, да.
Да. И вот, вот взгляните на ситуацию глазами того же банка, да? Что делать-то? Банк платежеспособный, у него все хорошо, там у него есть прибыль, активы, капитал, все. А технически вот поставили блокировку, и он не может вам выдать валюту. Что, что в этой ситуации будет? Большой вопрос, да. Если обратиться к опыту других стран, опять-таки, ну, нечто философски подобное, не связанное с американскими запретами, а по другим причинам, в общем-то, случалось. Вот, как говорится, ничто не ново под луной. Возможно, два варианта. Возможно, просто заморозка валютных вкладов. Ну, посмотрите, Греция, тоже не так давно, по-моему, 2012 год, долговой кризис. Ну и, соответственно, заморозили все вклады, выдавали 60 евро в неделю. Если у вас там большой вклад, считайте, что у вас его нет. Вот, да, Греции повезло, проблему решили, разморозили, да. Ну, а если бы не решили, да? Второй вариант – принудительная конвертация на национальную валюту. Ну, здесь главный вопрос, а по какому курсу, да? Обычно курс бывает в кавычках государственным и не слишком выгодным.
Вообще, в целом, это звучит странно, принудительная конвертация. То есть государством издается какой-то декрет, документ, постановление, ну, да. И ну, коммерческие банки.
А что делать, если... Ну, вот, вот опять-таки, слава богу, у нас такого в новейшей истории пока не было. Да? Не дай бог, чтобы не было никогда. Но вот, вот представьте, что делать? Люди хотят получить обратно, банк не может выдать. Да? Регулятор должен принять какое-то решение. Одно из возможных решений – выдать его эквивалент. Опять-таки, раз как только пошла речь об эквиваленте, да, вопрос, а по какому курсу? Да. По курсу, который был в момент открытия вклада, по курсу, который есть в момент закрытия. А учитывая то, что как курс может резко меняться, достаточно пару дней назад вспомнить, что было, да, представляете, какие дискуссии могут разгореться, да? Вот, поэтому это сложный вопрос, который вот, ну, некоторых вдумчивых вкладчиков довольно сильно беспокоит.
Не хочу сказать к счастью, но все-таки это позитивный момент, что у нас еще есть некая перспектива, потому что это все еще пакет, который будет обсуждаться, да, редактироваться, и что будет в итоге, мы не знаем.
Есть как бы достаточно высокая степень надежды, что все-таки вот до такого жесткого сценария, дай бог, не дойдет.
Хорошо. Еще один сценарий, который, судя по последним сигналам, скорее всего, не сбудется и, ну, не будет разыгран в том виде, в котором был сперва представлен. Мы сейчас возвращаемся в Россию. Я говорю об инициативе помощника президента Андрея Белоусова, который написал некий документ, в котором предложил изъять сверхприбыли, сверхдоходы компаний металлургической и химической отраслей российских. Все предприниматели, которые в отраслях соответствующих работают, разумеется, переполошились. Уже есть официальные заявления от Титова, от РСПП. Вот РСПП, последний комментарий Шохина: акции металлургических химических компаний уже снизились на фоне предложений изъять их сверхдоходы. Можно оценить, что уменьшение капитализации рынка в целом превысит 10%. Ну и тот же РСПП оценил в 3 триллиона рублей потери российского фондового рынка в случае, если инициативы Белоусова будут реализованы. Правда, Дмитрий Песков уже в комментариях журналистам сказал, что это, ну, пока проект, предложение, где-то в правительстве это все будет прорабатываться. Первый вопрос у меня вот с чем связан. Слушайте, а вот зачем такие инициативы вообще в публичное поле выносятся в таком сыром виде, если мы понимаем, что это так радикально влияет на рынки, на бумаги компаний? Ну, вот зачем? Кто так делает?
Ну, адресовывать этот вопрос экономистам, в принципе, неправильно, да. Вот, поэтому отвечу стандартно, без комментариев, да. А вот если посмотреть на исторические прецеденты, то, в общем-то, подобное в других странах было. В Великобритании вводился разово достаточно высокий налог для нефтяников в Северном море.
С чем было связано? Дефицит бюджета?
Отчасти необходимость балансировки бюджета, отчасти действительно на тот момент необычно высокие доходы. Есть даже такой термин англоязычный, который на русский немножко забавно переводится. Это налог на прибыль, принесенную ветром.
А что скверного, если компания зарабатывает по-настоящему?
На самом деле ничего скверного в этом нету. Ну, важно понимать, что когда правительство сталкивается с трудностями наполнения доходной части бюджета, оно начинает изобретать самые разные налоги. Поэтому, да, в истории это было. Как правило, вслед за этим снижалась деловая активность, росла безработица, поэтому отрицательных моментов хватало. Вот. И в результате последние десятилетия от этого, в общем-то, отказались. То есть, да, можно там, вот, и я даже уверен, что это навеяно как раз вот зарубежным опытом там прошлых десятилетий, да, но последние лет 20 от этого старались воздерживаться, поскольку заметили, что отрицательных последствий больше, чем положительных. То есть вот снижение деловой активности, которая за этим следует, сворачивание некоторых инвест-проектов приводит к тому, что государство в итоге может потерять больше, чем соберет в виде налога, да. Вот, ну, и поэтому данная мера, да, к популярным не относится.
В принципе, вызывает сомнение то, что возможно просчитать этот эффект, вернее, сравнить два эффекта. Вот либо эффект от изъятия этих сверхдоходов и эффект от инвестиций этих доходов в сами же эти предприятия. То есть вот на это почему никто не делает поправку, если в том же майском указе там про эти инвестиции, инвестиции и инвестиции сказано очень много?
Вот, к сожалению, много решений принимаются не исходя из долгосрочных интересов, а исходя исключительно из текущего момента. Потому что изъятие этих доходов – это деньги в бюджет здесь и сейчас. Они осязаемы, их можно сразу на что-то потратить и мгновенно получить какой-то эффект. А оставить эти деньги компаниям в надежде на какие-то дальнейшие инвестиции – это всегда предположительно. Поэтому это, знаете, такой глубокий философский выбор. Что предпочтительнее – синица в руке или журавль в небе? Когда экономика растет, чаще всего предпочитают журавля в небе, а вот когда экономика роста особо не демонстрирует – очень часто, к сожалению, и это грех не только наших политиков, в том числе и зарубежных, синица в руке смотрится лучше.
А объясните, что такое сверхдоходы компании? То есть они сверх с какого
момента?
А вот
если бы была научно обоснованная формула, которая позволяет определить сверхдоходы, ее изобретатель как минимум вначале получил бы Нобелевскую премию по экономике. Раз. Во-вторых, его бы пригласили советником, ну, наверное, в экономический блок всех правительств всех развитых стран. Вот я думаю, что китайцы сделали бы более щедрое предложение.
Ну, слушайте, ну как-то же Белоусов в своей записке это оперирует этим термином.
Я подчеркну слово «научное обоснование». Да. На бытовом уровне обосновать достаточно легко.
Давайте, то есть я предположу, допустим, был бюджет компании, рассчитанный на отдельный отчетный период, и абсолютно точно становится понятно, что при таких-то ценах на продукцию, при прочих благоприятных условиях,
все гораздо
бюджет
проще,
точно будет
гораздо проще. Прибыльность. То есть, если прибыльность намного выше, чем была в отрасли в предыдущие годы, это может рассматриваться как сверхдоход. Кстати говоря, вот та формула, которая предложена Белоусовым, она еще и крайне деструктивна с точки зрения корпоративного управления. Наблюдается парадокс, что те компании, которые работают эффективнее, ну, тратят ресурсов меньше, а зарабатывают больше, заплатят больше, чем те, кто работают неэффективно. Да? Вот более там изощренного способа мотивировать менеджмент компании к ухудшению качества бизнеса, наверное, тяжело даже придумать. Вот для людей постарше, которые хорошо застали советскую эпоху, вот там была в оплате труда, ну, не компании, а работников, была такая вещь, как уравниловка. Она приводила к чему? Что вот хороший работник, который много делает продукции, и плохой работник, который ее мало делает, да, получали, в общем-то, почти одинаково. То есть разница была явно непропорциональна в разнице в качестве работ.
Это делалось зачем?
В результате очень быстро...
социальной справедливости?
Ну, там много соображений, да. Я не хочу вдаваться в дискуссию, почему так было, но было. Даже был такой вот устоявшийся термин «уравниловка». Да. И к чему эта уравниловка приводила? Да? Очень быстро работники соображали, что слишком сильно напрягаться не надо. Да. Это глупо. Человек вот работает, прилагает больше усилий, работает намного эффективнее своего коллеги, а получает, ну, чуть-чуть больше, незначительная разница. И это со временем привело к тому, что производительность труда в большинстве отраслей стала сильно отставать от западной.
Ну, я разумно, это, что в головах
я сам работал
компании,
на советском
же
заводе некоторое время и на себе это ощутил, да. Вот сделав 215% плана и широко держа карман, ожидая там довольно много денежек, да, заплатили мне 105%. Сказали, о, что-то ты студент слишком много наработал, да, еще расценки снизят, поэтому давай-ка вот так и все. Вот вам яркая иллюстрация, да, ну, естественно, выводы я сделал, в следующем месяце я уже к обеду выполнял там план на 102%, да, а потом, как сейчас помню, меня тогда очень интересовала теория вероятности, соответственно, приносил с собой учебник, там, тетрадочку и занимался изучением теории вероятности, хотя реально мог бы там... заметно больше продукции выпустить.
Слушайте, ну вот уже это просто не первая инициатива, непопулярная, их довольно много в последнее время предлагается. И все это как будто ради исполнения вот этих майских указов. Неужели это уже действительно начало работать? Просто вот, ну, заложен некий бюджет на исполнение этих указов аж до 2024 года, и столько всего негативного предлагается правительством, что вот один майский документ всех так...
Да нет, конечно, да. Более того, вот это тоже уже в истории было, да. Вот. Пресловутые майские указы используются в качестве определенного лозунга, под которым делаются там самые разные дела, да. Конечно, нет. Просто, скорее всего, вот опять-таки не в традициях наших монетарных властей объяснять свои действия. Вот надо все-таки отдать должное. Те же самые нелюбимые многими американцы, вот их монетарные власти, вот та же ФРС, допустим, принимая какое-то решение, они его обязательно мотивируют. То есть иногда это довольно витиевато, часа два речи, да, говорят, что вот то-то-то, а мы приняли во внимание вот это, поэтому мы решили сделать так. Вот, иногда эти объяснения, мягко говоря, нелегки для понимания. Кстати, забавно, в США есть отдельные аналитики, которые трактуют высказывания
монетарных
властей.
Ну, пресса это как-то все перемалывает, да.
Ну, скорее даже не пресса, а, наверное, специализированные деловые издания, потому что средний гражданин это точно читать не будет из-за узкоспециальности текста, да. Вот. Но, тем не менее, они как-то объясняют, да. Да, кстати, им еще можно вопросы задавать и, опять-таки, получать ответы. У нас такой традиции нет. Поэтому у нас вот понять логику принятия решений несколько сложнее. Но, как мне кажется, объяснение лежит на поверхности, и оно простое. Да. Обычно большая часть вот, действительно важных вещей, они довольно простые. Да. Скорее всего, наши монетарные власти предполагают, что мы можем столкнуться причем в довольно ближайшем будущем, с сильным ухудшением экономической конъюнктуры. И для того, чтобы... Неважно, это может быть санкции, это могут быть там падение цен на нефть, что угодно. Да. Вот. И памятуя о том, как сурово иногда это бывает там, причем вспоминая даже не 2008 год, а 90, наверное, 8 год, вот, они просто страхуются, да, они понимают, что резервы, и бюджетные резервы, и валютные резервы, они позволяют в случае, если вдруг все совсем плохо делается, ну, пройти этот период как минимум без катастрофы. И на этом фоне, вот если предположить, что риск оценивается как очень существенный, такие мелочи, в кавычках, как торможение экономического роста, там, демотивация менеджмента компании, они второстепенны. Вот если предположить, что ожидается нечто похожее по, не с точки зрения механики, потому что у нас сейчас совершенно нет условий для повторения 98-го года. Вот, у нас противоположная ситуация, у нас маленький госдолг, большие резервы, а тогда было все совсем наоборот.
Но сейчас большие резервы?
Более 450 миллиардов долларов, что позволяет наш госдолг раз 6, наверное, покрыть, да.
Вопрос, наверное, школьный и наивный. А почему не делается так в практике вообще, когда есть возможность полностью избавиться? Ну, наверное, нет страны, у которой нет внешнего долга, или есть такие?
Стоп. Вот вы только что опять допустили классическую ошибку. Давайте. Вы перепутали понятие внешний долг и госдолг. Это звучит похоже,
это радикально разные вещи. Я понял, госдолг — это в том числе и перед внутренними покупателями бумаг.
Ну, опять-таки, и госдолг нужно различать внутренний в рублях и внешний в валюте. Да. Опять-таки, это совершенно разные вещи. Да. У них разная динамика, разная стоимость обслуживания и так далее. Дело в том, что теоретически, если захотеть, погасить госдолг можно. Кстати говоря, вот я любитель истории. Знаете, какая страна погасила госдолг полностью? Румыния как раз перед 89-м годом. Вот, наверное, одна из немногих стран, да, которая полностью погасила госдолг, да.
Но имеет смысл вообще к этому стремиться?
Участь Чаушеску сильно не облегчила, да. Вот. Это не только бессмысленно, это даже немножко вредно, да. Дело в том, что какой-то небольшой уровень госдолга имеет смысл поддерживать по многим причинам. Во-первых, для того, чтобы была его котировка. Это важный экономический показатель для многих целей. Полезно, чтобы эта цифра была. То есть, если ее нету, то некоторые виды расчетов сделать сложно. Да? Либо там допуски появляются и погрешности большие. Во-вторых, необходимо дать инструмент банкам. Вот бывает ситуация, что у банков избыток ликвидности, да, вот им некуда ее деть. Вот
так, почему бы не купить государственных бумаг?
Да. Поэтому это еще один инструментов управления ликвидностью банковской системы и так далее. Вот даже эти два соображения достаточны для того, чтобы там, не бороться с госдолгом полностью. У нас пока уровень госдолга достаточно маленький, чтобы он беспокойства не вызывал. Да. Вот. Ну да, теоретически можно немножко снизить, но полностью уничтожать его ни в коем образом не стоит. Это не полезно для экономики.
Это ненаучно.
С другой стороны, и раздувать его тоже плохо, да, потому что там вот уже с обслуживанием затраты вырастут. Да. Поэтому нет, вот у нас он, уровень госдолга достаточно близок к оптимальному.
Хорошо, при этом мы начали это с того, вот конкретно это направление разговора, что у нас резервы наши составляют
450, вот я могу чуть ошибиться, более 450, они растут в последнее время, может, уже и более 460.
Вот есть этот резерв, и при этом непопулярные меры все равно принимаются. Как вы описали, одна из версий для того, чтобы в случае кризиса этот кризис пережить. Да. Те резервы существующие, они не кажутся уже достаточными, чтобы чувствовать себя спокойно и в развитие все-таки направлять эти средства, а не закладывать в копилку?
Ну, как в народе говорят, с большой дубиной в темном лесу гораздо веселее, чем без этой дубины, да. Вот, поэтому правительство формирует разные резервы и чисто валютные для одних целей, причем как раз валютные рассматриваются скорее для стратегических целей каких-то, и, собственно, бюджетные, то есть доходы бюджета всеми способами повышают, а расходы, наоборот, пытаются снизить. То есть готовятся вот, ну, к достаточно суровым временам.
Хорошо, у нас остается около 5 минут. Давайте к темам поскромнее обратимся. Я вот уже задавался вопросом, а как выходит, что сырые документы, вызывающие какие-то глобальные движения на рынках ценных бумаг и вообще вызывающие отклик у участников различных отраслей, как они оказываются в публичном поле, имея в виду записку Белоусова. Вот еще одна история тоже из этой области, когда чья-то инициатива становится публичной. Я говорю про Илона Маска, который заявил, что собирается Теслу полностью перевести в... Ну, то есть выкупить все бумаги компании. Я заявил об этом в Твиттере у себя, после чего в отношении него начались уже какие-то разбирательства. Я не знаю, насколько это с точки зрения там, американской юстиции принципиальный момент. Вы просто к этому всему относитесь как в сумме в целом с деятельностью вот Илона Маска? Это просто еще один такой медийный трюк, который позволяет ему... либо зарабатывать, либо просто какие-то там иные решения принимать. Что это?
Трудно сказать, но в ближайшее время мы увидим судебный ответ на этот вопрос.
А судебный ответ уже... от кого? От прочих акционеров?
Дело в том, что в США довольно сложное, разветвленное и довольно действенное законодательство, которое регулирует права акционеров, в том числе миноритариев. Инициатива Маска многим держателям акции не понравилась. Не просто не понравилось, а сильно не понравилось, да. Иски уже поданы. А учитывая, есть такое понятие правоприменительная практика, да, одно дело закон, а другое дело то, как он применяется. Да? Вот, правоприменительная практика говорит о том, что, скорее всего, господина Маска ждут как минимум серьезные юридические испытания.
Просто неужели прежде такого не было? Вот на этот случай все обращают внимание...
Прежде это было многократно. Американский рынок большой, там множество компаний, множество корпоративных историй и множество случаев с этим связанных. Вот, там изощренно развитое законодательство, которое все это регулирует. Поэтому не нужно гадать, надо просто подождать, пока суд завершится и будет опубликовано судебное решение. Вот, ну, весьма вероятно, что кто-то получит чувствительный штраф как минимум. Потому что там к такого рода вещам относятся не просто серьезно, а очень серьезно.
Ну, тогда как это объяснять? Я понимаю, это мы предполагаемо вилами по воде водим. Это просто некомпетентность самого Маска, он не знает, как
устроить. Скорее всего, вот учитывая серьезность возможных последствий, то, скорее всего, это просто вот, ну, какое-то эмоциональное действие без просчитывания возможных последствий. Да. Потому что никаких особых выгод он от этого не получил, да, и вряд ли получит, да. А как минимум набор существенных проблем и очень серьезные судебные издержки его ожидают с огромной вероятностью. Да. Поэтому поживем, увидим, да, всякое возможно. Скорее всего, там злой умысел отсутствовал, но, тем не менее, отсутствовал он или нет, если чьи-то права при этом были ущемлены, то за это как минимум придется заплатить, и заплатить, в общем-то, немало.
Еще одна тема, на которую у нас, вероятно, остается около 2 минут, совсем невеликая и небольшая, это история Михаила Крутихина, которому 71-летнего эксперта, аналитика нефтегазового известного, которому Сбербанк отказал выдать кредитную карту, выяснилось внезапно для нас всех, что такую услугу Сбербанк не предоставляет лицам старше 65 лет. На фоне всех предложений, связанных с пенсионной реформой, ну, это как-то выглядит дискриминационно, нет?
Сложный вопрос. Мне, поскольку я не специализируюсь там на юриспруденции именно вот в этом направлении, то мне трудно чисто юридически оценить, да. Но если рассматривать ситуацию с точки зрения там экономической, то, в общем-то, обвинить банк сложно. Дело в том, что кредитная карта и вообще вот кредитование – это то, что отдано, в принципе, на откуп самому банку.
То есть он сам никто себя страхует
банку,
от всех
никто
рисков.
Никто банку не может диктовать, кому выдавать кредиты, кому не выдавать. Потому что если такое будет, это кончится печально для банковского бизнеса. Да? Вот. Поэтому, ну, если банк считает, что вот он не хочет выдавать кредитную карту конкретному гражданину, то, в общем-то, как-то на банк повлиять, ну, кроме как взять и перейти к другому банку, да, в общем-то, и нелогично.
Но
да.
Вы до этого описывали
банков
ситуацию.
Банков у нас, слава богу, там свыше 400 сотен, да.
И кто-нибудь...
Выбор достаточно велик, да. Поэтому, ну, не дали... карту вот, кредитную в одном банку, могут банке, другом, можно посмотреть на другой.
До этого описывали ситуацию некую кризисную, в которой, например, государство могло бы приказать в том числе и коммерческим банкам перевести валютные вклады в
это рубли. Совершенно другое. Не,
я к тому, что государство вот в этой ситуации может тоже просто распоряжением, документом, указом...
Это форс-мажор. Это обстоятельства, которые не зависят от участников сделки. Государство как арбитр выступает. Угу. А в данном случае у человека есть выбор, есть еще свыше 400 банков, и, соответственно, можно маневрировать.
Это Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие Брокер». Спасибо, приходите.
До свидания.